и веков. В Израиле не удалось создать правящую коалицию.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 октября, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Финансовый кризис в России. Россияне теряют работу. 9 дней до выборов президента США. Может ли парламентское расследование российско-грузинского конфликта привести к отставке правительства Грузии? Репортажи и интервью. На эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы – расследование кризиса на Кавказе. Российско-грузинского противостояния может привести к отставке правительства Грузии. Об этом заявил глава комиссии грузинского парламента, которая занимается расследованием конфликта. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили изъявил готовность лично участвовать в работе комиссии и выступил с инициативой, чтобы эту комиссию возглавил именно представитель оппозиции, руководитель организации грузинских беженцев из Абхазии «Мы сами» Паата Давитая. Комиссия уже провела слушание с участием главы службы внешней разведки Гелы Бежуашвили, который заявил депутатам, что его ведомство постоянно предоставляло высшему руководству информацию о подготовке российской армии к вторжению на территорию Грузии. По словам господина Бежуашвили, трудно было спрогнозировать лишь масштаб этой агрессии. В целом, глава службы внешней разведки не считает грузинскую сторону виновной в развязывании войны и утверждает, что Россия ввела войска в зону конфликта еще до 8 августа, то есть до начала штурма Цхинвали грузинскими подразделениями. По итогам работы комиссия намерена вынести на обсуждение парламента итоговое заключение и поставить вопрос о виновности конкретных должностных лиц. Внепарламентская оппозиция, часть общественности, считает комиссию марионеткой президента Саакашвили. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Прокомментировать ситуацию моя коллега Евгения Назарец попросила грузинского политолога Александра Рандели. По его мнению, изменения в правительстве вряд ли будут большими.
Идет, значит, расследование, как война началась и кто как в ней участвовал, и какую роль играл, значит, эта комиссия работает. Какие-то изменения в правительстве наверняка будут, видимо, какие-то министры идут, какие-то новые будут назначены. Сейчас очень много работы будет у нового правительства в связи с освоением этих больших финансовых средств, которые, значит, Запад обещал. И я не думаю, что какие-то большие изменения могут быть в ближайшее время.
А скажите, кто заинтересован в этих изменениях более всего?
Я думаю, что наша страна заинтересована, страна и общество, чтобы были изменения, те, которые, значит, приведут к лучшему функционированию нашего государства и, значит, правительства. Но это должно быть выяснено, кого менять, на кого менять. Не на шило, на мыло, а чтобы это было что-то очень полезное. Не просто менять для того, чтобы менять.
Могут ли на этой волне оппозиционные политики и оппозиционные политические деятели Грузии получить какое-либо влияние? Ну, если не в правительстве, то хотя бы на ход принятия решений по этому поводу.
Ну, знаете, общественное мнение очень важно. Маленькая страна Грузия, общественное мнение, значит, если оппозиционные партии, лидеры смогут общественное мнение настроить на такую волну, которая, значит, заставит большие изменения проводить, это одно. Если не сможет, значит, это другое. Но народ все-таки сейчас не настроен на большие изменения, и после того, значит, горького урока, который мы получили от нашего северного соседа, я не думаю, когда войска его стоят 40 километров от твоей столицы, ты будешь очень резво прыгать и требовать отставки правительства и его замены. Думаю, что этот фактор очень влияет на сплочение, на мобилизованность нашего народа.
Это было мнение грузинского политолога Александра Рандели. В связи с финансовым кризисом теряют работу сотни тысяч россиян. В первую очередь это сотрудники финансовых структур, банков, представители строительного сектора и торговли. Но эксперты предполагают, что массовой безработицы в стране в ближайшее время не будет, рассказывает Любовь Чижова.
Как и предрекали аналитики, первыми жертвами финансового кризиса стали работники финансовых структур. Именно они сейчас чаще всего ищут новую работу и рассылают резюме. Крупные компании объявили о планах оптимизации структуры персонала. Финансовая корпорация «Открытие», инвестиционно-финансовая компания «Метрополия», «Ренессанс Групп» объявили о сокращении 10% сотрудников. В «Максвелл Капитале» сократили половину работников, а в «Антанта Пиа Глобал» 70%. Анну Ульхину, сотрудницу компании «Промышленные инвесторы», уволили на прошлой неделе.
Меня уволили в среду, а девочки, которые рядом со мной работали, сказали во вторник. Вообще у нас увольняют практически всех по соглашению сторон. И поэтому платят нам двойной оклад. А если бы по сокращению, то должны были бы заплатить тройной. Ну, то есть на нас экономят. Просто нас, знаете, грубо говоря, выбрасывают. Но вообще у нас слухи об увольнении в компании ходили, ну, где-то за неделю до того, как нас, собственно, увольняют. Слухи в компании ходят, что сейчас вообще очень трудно будет найти работу. Даже руководители пытаются ее найти, не говоря уже о нас, таких рядовых сотрудниках.
В группе риска не только сотрудники финансовых структур. Идут сокращения журналистов, пиар-менеджеров, работников торговли и всех, кто связан со строительством. Несмотря на это, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер утверждает, что в ближайшее время на российском рынке труда никаких катастрофических явлений не предвидится.
Наш рынок труда очень своеобразный. Что происходит на Западе, когда там возникают вот такие кризисные явления, которые сейчас существуют и там, и у нас? Там действительно происходит довольно массовое увольнение. Берется какая-то самая неэффективная часть персонала, ну, по мнению работодателя, и она увольняется. У нас рынок труда по-другому устроен. Вот в 90-е годы у нас экономика на 40% стала меньше, а занятость уменьшилась только на 10%. Потому что наш работодатель предпочитает не увольнять, а снижать всем зарплату. Понимаете, какой эффект? Он издержки экономит на снижение зарплат, а не на увольнениях. По многим причинам.
Свой скромный вклад в дело экономии бюджетных средств в условиях кризиса пытается внести и российская власть. В Татарстане на 9 человек до 149 чиновников сократили штат сотрудников аппарата президента. На Алтае планируют сократить 10% сотрудников аппарата МВД. Это обойдется местной казне в 30 миллионов рублей в год. Куда пойдут работать освобожденные чиновники, не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
За 9 дней до голосования на выборах президента США, по данным опросов, лидирует кандидат от Демократической партии Барак Обама, но его соперник Джон Маккейн не оставляет надежды заручиться поддержкой в ключевых штатах, чтобы в итоге обойти конкурента. Репортаж нашего корреспондента в США Яна Рунова.
Сейчас в республиканском лагере рассчитывают на то, что избирателей встревожит перспектива иметь и президента-демократа, и большинство демократов в обеих палатах Конгресса. Если, убеждает избирателей Маккейн, демократы будут держать в руках и Белый дом, и Конгресс, то они смогут беспрепятственно повышать налоги и увеличивать государственные расходы. Маккейн также фокусируется на планируемом Обамой перераспределении благосостояния и на предсказании кандидата в вице-президенты Джо Байдена, что Обаме в первой же месяцы предстоят серьезные испытания во внешней политике. Обаму больше интересует контроль над прибылью, чем создание условий для повышения прибыли, перераспределение благосостояния, чем создание условий для роста благосостояния. Я создам благосостояние для всех американцев. На телеэкраны Маккейн выпустил новый агитационный ролик. Прислушайтесь к Джо Байдену, который говорит, к чему может привести избрание Барака Обамы. Не пройдет и 6 месяцев, как мир подвергнет Барака Обаму проверке на прочность международным кризисом. Даю гарантию, что это произойдет. Это не должно произойти. Голосуйте за Маккейна. Команда Маккейна отвергает данные опросов общественного мнения, согласно которым Обама лидирует с таким же отрывом, с каким в 2000 году Ал Гор лидировал в борьбе с Джорджем Бушем. Тем не менее, республиканцы прекрасно понимают всю трудность своего положения, ибо обстановка в стране, прежде всего экономическая, неблагоприятна для республиканской партии. Как сказал председатель республиканской партии штата Колорадо Дик Уотхэмс, крах на Уолл-стрит породил очень сильный встречный ветер. В Колорадо за Маккейна готовы голосовать на 5% меньше избирателей, чем за Обаму. Политический обозреватель Карл Камерон говорит. Избирательный штаб Маккейна сократил здесь политическую рекламу, а Обама, наоборот, увеличил. Маккейн решил, что лучше потратить деньги в каком-нибудь другом штате. Среди главных факторов, помогающих Обаме, редкая непопулярность президента Буша. Его рейтинг в среднем по стране упал ниже 30, а в ряде штатов намного ниже. Поэтому Маккейну очень непросто выиграть голоса даже консервативно настроенных избирателей, недовольных политикой президента-республиканца.
Рассказывал Ян Урнов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская произошел взрыв. Никто не пострадал. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за аварии на нефтепроводе остановлена работа 23 скважин. Совет Федерации одобрил поправки в бюджет, рассчитанные до 2010 года. Это часть мер для поддержки стабильности в условиях кризиса. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня, напомню вам, слушайте в нашем эфире повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ведет программу Елена Панайлова. Ну а мы переходим к обзору газет. В студии появилась Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Михаил.
Продолжая тему финансового кризиса, газеты пишут, что решено изменить внешнеэкономическую политику в России. Как она изменится?
Внешняя политика, внешнеэкономическая политика России должна быть переориентирована с Евросоюза на Индию и Китай. Это вот если в двух словах. А если немножечко развернуть, то независимая газета сообщает, что сегодня правительство рассмотрит подготовленный Министерством экономики и развития проект основных направлений внешнеэкономической политики России на период до 2020 года. И документ сей ориентирован на агрессивное проникновение отечественного бизнеса на мировые рынки. Вот так. И пишет об этом независимая со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минэкономразвития. На встрече с журналистами он признался, что подготовленный документ носит секретный характер. И правительство будет его рассматривать конфиденциально, с закрытыми дверьми. В то же время есть и приложение без грифа «секретно». Оно будет опубликовано. Ну вот, одна из главных задач, поставленных в документе, это обеспечение лидирующих позиций России на евразийском пространстве. Вот как раз в этом контексте и начнется постепенная переориентация партнерских связей с Запада на Восток. Сегодня главный внешнеэкономический партнер России – это Европа, но она отойдет на второй план, потому что Китай и Индия – ведущие и ключевые рынки, динамичнее, чем Евросоюз, развивающиеся, и таким образом они будут приоритетны. С Европой уже существует у России система дорожных карт, на основании которых будет выстраиваться внешнеэкономическая деятельность. Там будет доминировать как задача получения современных технологий и принципов управления бизнесом. Ну, предполагается также активный обмен, что позволит российским ведущим компаниям чувствовать себя уверенно на западных рынках.
Есть ведь еще одна довольно интересная тема. В регионах, как известно, работают приемные премьера Путина, однако там о кризисе и не вспоминают, верно?
Да, там о кризисе не вспоминают, но тут вот как раз в том, что касается кризиса, вот я не успела сказать, что эксперты вот эту вот долгосрочную стратегию считают немножечко преждевременной, поскольку сейчас надо было бы в краткосрочном плане и в среднесрочном реагировать на происходящие события. Ну, а вот в том, что касается приемных Владимира Путина, об этом пишет сегодня «Коммерсант». И действительно, подведена какая-то уже статистика. Выяснилось, что в среднем по стране граждане жалуются более всего на состояние жилищно-коммунального хозяйства, это 30%, социальные проблемы 20%, и требуют улучшить работу правоохранительных органов и судебной системы, это 15 или 10% жалоб. Что касается Москвы, любопытно, вот москвичи еще больше, чем в среднем по стране, недовольны работой ЖКХ, тут 50% жалоб касаются именно вот этого вот аспекта. Ну, и, в принципе, вот еще что интересно. Приемные сейчас принимают граждан 4 дня в неделю, но вот количество приемных дней сократят до 3. Почему? А потому что не успевают обрабатывать все обращения, которые поступают в эти приемные. Но и отмечается особо, это отмечает специалист, который комментирует вот это вот происходящее, что количество обращений никак не связано с ухудшением экономической ситуации в стране. На кризис люди пока не жалуются. Вот такая вот удивительная ситуация.
Ну да, я добавлю, что заголовок этой статьи гласит: Владимира Путина не беспокоит кризисом.
Да.
Спасибо, Валерий. Это был обзор Центральной российской прессы. Ну, а мы все-таки возвращаемся к кризису. Накануне первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил о том, что разрабатывается программа, которая детализирует действия российского правительства по преодолению влияния мирового финансового кризиса на экономику страны. Господин Шувалов заверил, что для первого этапа меры были приняты достаточно и пообещал, что государство выполнит все свои социальные обязательства. Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев убежден, что ни один крупный российский банк не испытывает сейчас серьезных проблем. На эту тему мы побеседовали с экспертом компании «Арбат Капитал» Алексеем Павлом. Я спросил его, каких можно ожидать, какие можно сделать прогнозы на будущую неделю.
В настоящий момент очень тяжело давать краткосрочные прогнозы, поскольку, в общем-то, все определяется фактически в настоящий момент внешним фоном ситуации, которая происходит в Америке, вот тем, что происходит на сырьевых рынках, мировых финансовых рынках. Ситуация там, к сожалению, очень нестабильная. Вот, в любой момент могут появиться различные негативные новости. Да, вот там на прошлой неделе нам S&P внезапно снизил прогноз по рейтингу. Поэтому в такой ситуации все будет достаточно сложно, но в любом случае надо ориентироваться на то, что происходит на западных рынках. Вот ключевым событием недели, по-видимому, станет среда, когда господа из ФРС соберутся и будут рассматривать свою политику в отношении ставки. Здесь нельзя исключать того, что ставка вновь будет понижена, но вопрос в том, как на это отреагирует рынок. Если в лучшие времена, конечно, рынок бы отреагировал существенным ростом, то в текущей ситуации малопрогнозируемая, потому что если мы вспомним, что было в прошлый раз, когда ставку понижали дружно и ФРС, и ЕЦБ, и еще ряд банков, рынок на это практически никак не отреагировал. То есть я думаю, что вот во многом среда и то, как рынок отреагирует на действия ФРС, и, в общем-то, что предпримет ФРС в текущей ситуации, во многом определит то, как закончится неделя, в том числе и на нашем рынке.
Если касаться ситуации в России, каких потрясений можно ожидать в банковской системе?
Ну, в банковской системе, я думаю, что наиболее проблематичный сейчас момент – это малые и средние банки. Основная проблема, наверное, в текущей ситуации отечественной банковской системы заключается в том, что средства плохо перераспределяются сверху вниз. То есть, если крупнейшие банки, в том числе и госбанки, имеют фактически, ну, в некотором роде неограниченный доступ к кредитным ресурсам, да, которые там представляет либо Минфин, либо наш Центробанк, то вот дальнейшее распределение этих средств, кредитование через межбанковский рынок, через рынок репо и так далее, менее крупных банков, вот здесь есть некие сложности, поскольку, в общем-то, вполне обоснованно, крупные банки опасаются того, что у небольших есть некие проблемы, и стоит ли их вообще кредитовать. Ну, то есть, в общем-то, кризис ликвидности, он же кризис доверия, несколько мешает работе. Вот если здесь будет найден некий эффективный механизм, чтобы эти средства каким-то образом перераспределять от крупнейших банков к банкам менее крупным, то эта ситуация может несколько нормализовать. Ну вот пока правительство пытается предпринимать некие действия, но, естественно, все это не сиюминутно, и, в общем-то, реакцию мы, наверное, увидим несколько позже. Будет ли улучшение ситуации или не будет.
Простым россиянам что можете посоветовать? Как защитить свои сбережения? Нести ли деньги в банк?
Ну, я думаю, что в любом случае мелких и средних банков необходимо избегать. То есть я как бы пока не представляю себе ситуацию, что, допустим, Сбербанк может обанкротиться. Этого однозначно не произойдет. Поэтому крупные банки, я думаю, что это достаточно безопасный способ вложения. Но, опять-таки, подчеркиваю, что мелкие и средние банки лучше пока, в общем-то, с ними стараться не работать.
А что касается сбережений, то в чем лучше хранить их?
Ну, в настоящий момент я считаю, что наиболее оптимальный вариант – это где-то 50 на 50 доллары и рубли. В общем-то, полностью переходить в американскую валюту, может быть, не стоит, поскольку в настоящий момент, на мой взгляд, она слишком уж сильно укрепилась, и не исключено, что будет некий отскок как общество по отношению к евро, так, следовательно, и по отношению к рублю. Плюс, как бы, если мы говорим про депозиты, то по рублевым депозитам все-таки ставка несколько выше. Мне не видится такого, что, в общем-то, рубль может сильно провалиться, поскольку Центробанк будет поддерживать рубль, дабы избежать паники.
Но, да, ведь действительно на прошлой неделе говорили о девальвации рубля возможной.
Ну, Центробанк очень четко внес свою линию, и, на мой взгляд, линию правильную, поскольку в настоящий момент нельзя допускать резкого ослабления рубля или укрепления доллара по отношению к нему, поскольку это, в общем-то, приведет к панике, абсолютно необоснованный, пока в целом ситуация к этому не располагает. Поэтому я думаю, что Центробанк, к тому же, он имеет достаточно резервов, он будет держать курс, все будет нормально.
Ну и последний вопрос у меня, наверное, традиционный, на ваш взгляд, когда можно ожидать завершения финансового кризиса?
Ну, в настоящий момент, по оценкам большинства западных экспертов, которые внушают доверие, вот, рецессия в американской экономике, по-видимому, закончится не раньше, чем в начале 2010 года. В таком случае восстановление рынков, а также восстановление цен на сырье можно ждать уже во второй половине 2009 года, не раньше. До этого, по-видимому, нас, в общем-то, ждут повышенная волатильность и смутные времена.
Это было мнение мнение эксперта компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова. И еще одна точка зрения на кризис и его влияние на Россию. Мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал с американским профессором Маршалом Голдманом.
Я очень встревожен, потому что мы сталкиваемся все с новыми и новыми проблемами, о существовании которых мы не подозревали. В годы всеобщего преуспевания шаткость базиса, на котором, как мы сейчас видим, строился успех многих государств, маскируется всеобщим оптимизмом, ощущением того, что все честно заслуживают свою порцию успеха. Но как только рынки осознают, что наступил реальный экономический спад, пессимизм быстро срывает маски и расставляет все на свои места. В течение последних недель выяснилось, что Исландия, одна из богатейших стран мира, фактически является банкротом. Целый ряд других стран балансирует на грани банкротства и впервые за несколько лет просит помощи у Международного валютного фонда, который казался отжившей свой век организацией совсем недавно. Мировая финансовая система демонстрирует все новые слабые звенья, о которых мало кто подозревал. Поток кредитования замер, экономический рост замедляется. В ведущих странах валовой национальный продукт, по-видимому, начал падать. Это достаточный повод для паники. Профессор, почему этот кризис оказался более вязким, чем ожидали многие? Ведь нынешнее падение рынков по интенсивности сравнимо лишь с временами Великой депрессии, и они не возвращают потерянного, как это неизменно случалось в последние 50 лет. Необычно то, что этот кризис произошел в условиях глобализации, когда информация, появившаяся на одном континенте, тут же вызывает колебания рынков на другом, когда инвесторы способны моментально переместить капитал из одной страны в другую, забрать его, скажем, с рынков развивающихся стран при первом признаке опасности. Плюс, как никогда прежде, мир связан торговлей. Это позволило многим странам значительно повысить уровень жизни. Теперь пошла обратная реакция. Проблемы, начавшиеся в одной стране, распространяются на другие, наслаиваются друг на друга и углубляют кризис. Последний очаг опасности — Китай, где растет беспокойство перспективой серьезного падения экономического роста. Российские проблемы ведь тоже усугубляются, несмотря на сотни миллиардов долларов, которые правительство намерено израсходовать на стабилизацию ситуации. Кредитоспособность России впервые за последние годы подвергнута сомнению агентством S&P. Такое ощущение, профессор, что ничего не работает. Почему? Это крайне серьезная проблема, потому что олигархи, государство и многие российские компании поверили, что завтрашний день будет непременно лучше сегодняшнего. И обнаружили такой вкус к кредиту, что спокойно рисковали своим состоянием, которое, как показывает этот кризис, стоит совсем немного в условиях падения цен на природные ресурсы. Теперь они осознали, что завтрашний день будет хуже сегодняшнего. С них требуют возврата долгов, которые они гарантировали акциями. Эти акции почти обесценились. И чем больше их продают ради оплаты долгов, тем больше они падают. Это как снежный ком. Кредиторы понимают, что Россия держится только на экспорте энергоресурсов. И если их цены будут продолжать падать, ее экономика будет двигаться по той же кривой.
Это была точка зрения американского профессора Маршала Голдмана. В 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Она посвящена той же теме: кризис в России, упущенные шансы или новые возможности для модернизации. В гостях у ведущей Анны Качкаевой председатель правления Института социального развития Игорь Юргенс. 12:30 в Москве. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет, рассчитанные до 2010 года. Это часть мер, предложенных правительством для поддержания финансовой стабильности в России в условиях мирового финансового кризиса. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за аварии на нефтепроводе остановлена работа 23 скважин. Как сообщили в МЧС, в воскресенье вечером прорвало трубу, нефть разлилась по площади около 400 квадратных метров. В Барнауле сегодня продолжился митинг пенсионеров, протестующих против отмены единых социальных проездных билетов. В ингушской станице Орджоникидзевская произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах, взорвался самодельный фугас, заложенный у дороги. В воскресенье в Назране был взорван автомобиль министра экономики республики Арзамака Зязикова, родственника президента Ингушетии. Он и еще два человека получили ранения. Во Владивостоке у Генерального консульства США проходит пикет в поддержку Александра Кашина, который 10 лет назад стал инвалидом по вине американского дипломата. Министры финансов 7 ведущих промышленно развитых стран серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Сирия обвинила США в агрессии в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 человек. Около 20 боевиков убиты в воскресенье в Пакистане у границы с Афганистаном в результате ракетного удара, нанесенного с беспилотного самолета, предположительно американского. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн заявил, что не доверяет данным опросов общественного мнения и что его предвыборная кампания идет отлично. В Литве в воскресенье прошел второй тур парламентских выборов. По предварительным данным, лидирует консервативная партия.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск вам представит Вера Володина.
Москва. 40 из 45 таможенных пунктов столицы уже в первом полугодии будущего года будут перенесены за пределы Москвы. В городе останется только оформление грузов дипломатических для выставок и некоторых других товаров. Петербург. В профсоюзе государственных служащих Петербурга обсуждалось возможное сокращение сотрудников налоговой службы на 40%. Как сообщила журналистам председатель профсоюза Тамара Марченко, переход на новую систему оплаты труда для федеральных бюджетников может привести к сокращениям или к переводу на неполный рабочий день. Профсоюз намерен разбираться в каждом предстоящем случае сокращения и добиваться обязательного трудоустройства сокращаемого. Москва. Для разгрузки Волоколамского шоссе и проспектов Ленинский, Ленинградский и Кутузовский собираются строить дороги-дублеры. В Москве недавно рассматривался проект строительства северного и южного дублеров Кутузовского проспекта, сообщил руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы Александр Левченко.
Сегодня проектируем дублеры Дмитровки, ведутся работы на Варшавке, ведутся работы на многих развязках городских, которые в районе Куркина, там необходимо сделать развязку на МКАД, потому что этот участок попал вот в такой, как бы сказать, мешок, оттуда выехать невозможно. Очень сложный вопрос. Это освобождение территории. Если бы вот была бы такая возможность освободить ее быстро, да, эту территорию, то мы бы строили, ну, наверное, раза в три быстрее.
Петербург. До конца недели планируется завершить все работы на арочном мосту через Большую Охту. Испытания его прошли 24 октября. Предполагается, что к 31 октября движение на мосту будет открыто полностью. Москва. Владельцам гаражей, снесенных в ходе строительства 4-го транспортного кольца на востоке столицы, до конца года будет выделено в аренду 4000 машин и мест. При этом тому, кто имел оформленное право собственности на снесенный гараж, новый будет предоставляться в собственность. Петербург. Экологи Greenpeace заявили, что в Выборгском районе, в Вещевском лесничестве под видом сплошных санитарных рубок вырублено более 100 гектаров соснового и елового леса. Практически все поваленные деревья являлись здоровыми и жизнеспособными и не имели признаков каких-либо повреждений. Москва. Сегодня, а также в среду и в пятницу на Красной площади пройдут репетиции шествия в честь исторического парада 1941 года. Само шествие состоится 7 ноября. В нем в форме времен Великой Отечественной пройдут маршем военнослужащие Московского военного округа и кавалерийская группа президентского полка. Новости Москвы и Петербурга. 27 октября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Томска. Там открылась ярмарка жилья 2008. Шестая ярмарка, которую проводят томские строители при поддержке областной и городской власти. И первая в условиях финансового кризиса и значительного снижения спроса на жилье. На ярмарке представлен весь рынок недвижимости города. То, что уже построено и что будет построено в ближайшем будущем. Есть ли интерес к тому, что предлагают строители жителям Томска, выясняла Мелани Бачина.
На ярмарке «Жилья-2008» в Томске немноголюдно, но руководители практически всех строительных компаний города в приподнятом настроении. Со сцены звучат торжественные речи, и строители, и власти много говорят о планах на будущее.
В этом году перед строителями стоит громадная задача, непростая, ввести 560 тысяч квадратных метров жилья. А я уверен, что наши строители способны ввести 1 000 000 квадратных метров жилья. Нашим строителям сегодня нужна помощь граждан города Томска.
Заявляет спикер Госдумы Томской области, заслуженный строитель России Борис Мальцев. В атмосфере общего праздника смущает только то, что по сравнению с прошлым годом посетителей на ярмарке почти нет. Из банков, готовых предложить ипотечное кредитование, только один. Еще в прошлом году ипотеку предлагали практически все крупные банки в городе. Но сегодня строители о красивой мини при плохой игре предпочитают не говорить.
Никто не делает красивую мину при плохой игре. Действительно, ситуация у нас не так плоха, как у наших соседей, в частности, в Омской области. 30 тысяч квартир не продано. Мы еще дна не достигли. Но у нас тоже сегодня существуют проблемы и приличные в плане продаж. Так как ипотечных кредитов нет, населения средств таких нет, безусловно. Поэтому вот. Но тем не менее, сегодня очень много населения забирает свои деньги с банков. И самое выгодное вложение – это в недвижимость.
Сказала депутат Госдумы Томской области, руководитель строительной организации Екатерина Сапканюк. Ее коллега Алексей Сергеев один из первых заявлял о системном кризисе в строительной отрасли. Депутат и строитель Сергеев еще в начале октября сказал, объем сделок упал на 80%, и если власть не примет меры по спасению рынка недвижимости – рынок рухнет. Сегодня у Алексея Сергеева настроение изменилось.
Сейчас очень хорошо.
А что изменилось за последнюю неделю? На прошлой неделе еще все было очень плохо, в том числе в строительной отрасли.
Плохо это когда неопределенность. Когда появилась определенность, появились коридоры, в том числе ценовые, по реализации и так далее. Четко очерчена поддержка от власти. То есть область сказала, что будет помогать. Это уже очень важно. Поэтому сейчас надо просто работать на тот рынок, который есть.
Директор другой строительной компании Шабан Байрамов тоже уповает на власть.
Я думаю, что сейчас участие государства должно быть немножко больше, чем, скажем, простое время. Почему? Потому что сегодняшние трудные времена, государство роль уже ежедневно мы слышим от телевизора. Я думаю, что скоро эти программы будут реализовываться в жизни. Это будет поддержка социальной программы социальных жилья. А обычное жилье, которое мы строим, они всегда будут покупаться.
А вот томская власть в обещаниях сдержана. Борис Мальцев, спикер областной думы.
Какая господдержка, когда у нас, мы сейчас рассматриваем бюджет следующего года, у нас будет примерно 3 миллиарда. Оборот домостроительного комбината 9 миллиардов. О чем мы говорим? Какая господдержка? Господдержка – это только надежда. Самая главная поддержка – это население.
Сегодня в Томске минимальная цена за квадратный метр – 30 тысяч рублей. Еще летом минимум был 45 тысяч рублей. Руководители строительных компаний уверяют, падения цен больше не будет. Но молодая семья Поповых, которая пришла на ярмарку, надеется найти себе подходящий вариант и с покупкой пока не торопится.
Уже год думаем, мечтаем. С ростом цен все, с каждым разом все пропадало, мечтаю. Сейчас смотрим, что есть. И вроде как чувствуем, что есть возможности даже без ипотеки. Ну, там родители и так далее.
То есть вы об ипотеке не думали, да?
Ну, об ипотеке думали, но в любом случае лучше, если попытаться своими силами, там уже проще будет.
Но надеетесь, что еще, например, цены упадут?
Ну, мы маленько еще подождем, а там уже будем определяться. Надеемся, конечно.
Допустить обвала цен на недвижимость просто нельзя, говорит заместитель мэра Томска по развитию города Евгений Паршута.
Самое плохое, что может произойти вообще в этой ситуации, это резкое падение цен. Потому что понятно, что как только снизится цена резко, чего ждут определенные, скажем, инвесторы, да, то моментально будет скуплено все это жилье, а все остальное жилье будет по гораздо более серьезным ценам, чем сейчас. Банки сидеть на деньгах не могут длительное количество времени. Банки зарабатывают на определенных операциях. И я думаю, что первое, с чего начнут банки, это именно ипотечное кредитование, потому что это одна из наиболее выгодных для них операций. Поэтому здесь опасаться, что произойдет какой-то вот такой коллапс, да, наверное, не нужно. А много очень говорится о том, что скоро начнут сокращать предприятия, значит, много появится безработных и так далее. Вот чем больше мы с вами будем говорить об этом, тем быстрее это произойдет, тем больше вероятность такая, да, не надо нагнетать страсть.
Не так страшен кризис, как разговоры о нем. В один голос заявляют сегодня и томские власти, и строители. И потому о нынешних проблемах и возможных последствиях мирового финансового кризиса для отдельно взятой Томской области предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Минувшим летом исполнилось 90 лет с момента основания прославленного Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Горбаря. Юбилейной дате посвящена выставка, на которой представлены музейные предметы, прошедшие реставрацию в этом году. У микрофона Лиля Палевлева.
Уже 2 года реставрационный центр имени Горбаря, до той поры обитавший в неприспособленных помещениях, находится в специально для него оборудованном просторном здании. Вот здесь и разместилась выставка, где на фотоснимках можно увидеть, в каком состоянии были предметы до реставрации и где в витринах помещены уже возрожденные предметы. Вместе с директором центра Алексеем Владимировым подходим к картине, пострадавшей во время пожара в музее-усадьбе Муранова.
Пожар – это бич музеев. У нас сотрудники шутят, можно, говорить, на нашей основе создавать противоожоговый центр для живописи, потому как вот буквально за 3 года до этого сгорел музей Блока, и тоже мы такую хорошую практику там получили. Мы все время чего-то придумываем. Смотрите, вот обгорел, у медиков нашли, чем они лечат обгорелую кожу, ну, нашли, придумали, как этот красочный слой обрабатывать, утеплять, и чтобы он восстановился.
Вообще в технологическом отношении реставрационное дело значительно продвинулось.
Сейчас уже есть замечательные усовершенствованные вакуумные столы, столы с подсосами, столы с увлажнением. Они у нас там в отделах есть, можно на них посмотреть. Это все мы изобретали вот за 90 лет. Ведь когда наши первые реставраторы, наши праотцы пришли сюда, ведь у них был стол и столярный ножик. Все. Дальше спирт и воск, и рыбий клей. Теперь столько всего. Вот сегодня, кстати, у нас конференция закончилась, и там одна из проблем, которая решалась, лазерная очистка мрамора от загрязнения. Это, считайте, уже применяется. Эрмитаж эти потихонечку начинает внедрять. Мы собираемся внедрять. Во Франции, в Италии очень активно. У них там целые соборы лазером чистят.
Центральный экспонат выставки – деревянный резной саркофаг 2000-летней давности, сделанный в форме древнегреческого храма. После экспонирования саркофаг вернется к себе в исторический музей. Целый год с этим артефактом работал реставратор Роман Студенников вместе с коллегами. И вот его рассказ о решении одной лишь задачи – консервации памятника.
Очень много было споров по укрепляющему составу, каким пропитывать древесину. Составов много, все они разные. И мы подбирали очень долго именно то, что нужно нам.
Вы подбирали к этой древесине или к этому конкретному экспонату?
Там очень много параметров, по которым подбирается и токсичность, и удобство в работе. И древесина, и возможность достать. Тем не менее, мы остановились на составе, который выпускают у нас в стране, чем мы, в общем, несказанно довольны. Он очень прост в работе, не токсичен, что немаловажно, потому что большинство составов спасают памятник, но губит здоровье реставратора.
Ежегодно в реставрационном центре имени Горбаря возвращают к жизни около 200 тысяч предметов из 500 музеев. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет, рассчитанный до 2010 года. Это часть мер для поддержки стабильности в условиях кризиса. Сирия обвинила США в агрессии в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за аварии на нефтепроводе остановлена работа 23 скважин. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжают нашу программу «Новости экономики», важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Центральный банк России проведет сегодня третий аукцион по размещению банков без залоговых кредитов, планируя предложить им 200 миллиардов рублей или по текущему курсу почти 7,5 миллиардов долларов. На двух первых аукционах, которые состоялись на прошлой неделе, общий объем таких кредитов, привлеченных банками, составил примерно 420 миллиардов рублей или в пересчете 15,5 миллиардов долларов. Совет Федерации России одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие, в частности, выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей или по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. В конце сентября объем фонда обязательного страхования вкладов агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу 2008 года, согласно прогнозам, его объем увеличится почти до 4 миллиардов. Министерство сельского хозяйства России повысило до 105 миллионов тонн прогноз урожая зерна в стране в текущем году, сообщил руководитель министерства Алексей Гордеев. Прежний прогноз составлял чуть более 100 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министерства, составит от 20 до 25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. «Газэнергопромбанк», контролируемый структурами концерна «Газпром», завершил покупку более 76% акций частного Собинбанка, планируя выкупить оставшийся пакет в ближайшее время. Объем сделки не сообщается. Собинбанк был основан в 1990 году. Сейчас его банковскую сеть, охватывающую все основные регионы европейской части и ряд регионов азиатской части страны, входят также компания «Финсервис», занимающаяся потребительским кредитованием, и «Русский ипотечный банк». Компания «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, завершила покупку почти 50% акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. Объем сделки не сообщается, однако, как пишут ведущие деловые газеты, он составил более 200 миллионов долларов. В сентябре было объявлено о покупке компании «Евросеть» структурами российского предпринимателя Александра Мамута. Сумма сделки тогда также не разглашалась, но по экспертным оценкам она могла составить около 400 миллионов долларов без учета долга компании «Евросеть», достигшего 850 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на 8 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
Обзор экономических новостей подготовил Иван Трефилов. Ну а завершает нашу программу выпуск новостей спорта. В студию пришел наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Конечно, футбольных новостей больше всего, но выпуск мы, наверное, начнем с тенниса и шахмат.
Ну, конечно, потому что действительно про футбол можно говорить часами, столько всего интересного и в Европе происходит. Ну, в России сегодня, видимо, самое интересное с точки зрения футбола. Но и другие виды спорта забывать нельзя. Естественно, шахматы близятся к завершению уже, возможно, матч за звание чемпиона мира между индийцем Виши Анандом и россиянином Владимиром Крамником. Прошла вчера девятая партия в Бонне, это все дело развивается, и она завершилась в ничью на 45-м ходу, так что счет 6-3 в пользу индийского гроссмейстера, и ему пол очка надо набрать в оставшихся трех партиях, чтобы стать чемпионом мира, ну, вернее, сохранить свой титул, поскольку именно он является 15-м чемпионом мира, а Крамник 14-м. Ну и о теннисе много было турниров, аж 5 на минувшей неделе. Один из них проходил в России, в Санкт-Петербурге. Там британец Энди Мюррей одержал победу, вторую свою на этих состязаниях. Выиграл он в финале у Андрея Голубева из Казахстана. Ну а представитель России, вернее представительница, отметилась победой в Люксембурге. Это олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Выиграла в финале в очень упорном поединке у датчанки Каролины Возняцки в третьем решающем сете на тайбрейк. Ну и вообще тут знаменитых фамилий много. Роджер Федерер у себя на родине в Базеле выиграл турнир в очередной тоже раз. Турнир, где он когда-то начинал мальчиком, подающим мячи, болбоем так называемым. Выиграл он в финале у аргентинца Давида Налбандяна. Анна Иванович из Сербии стала лучшей в Линце, победив россиянку Веру Звонареву в финале. Ну и, наконец, в Лионе первый за три года титул завоевал швед Робин Сёдерлинг, взявший верх над французом Жульеном Бенедиктом. не то. Ну вот таковы основные события. Теперь уже можем смело к футболу переходить.
Да, но я еще добавлю по поводу тенниса. Я просто сейчас смотрю на первую десятку рейтинга WTA. И газета «Спорт Экспресс» сообщает, что российская теннисистка Петрова в шаге от первой десятки. Находится она сейчас на 11 месте. У нее 1767 очков.
Да, ну, в десятку не входит, но шанс всегда есть, но у Надежды,
естественно. В этой десятке и так 4 россиянки.
Да, это факт. И Сафина на втором месте, и Дементьева на пятом, Шарапова на шестом, Кузнецова на седьмом, и Звонарева на девятом.
Даже это 5 если... получается.
Ну, да, это если 52 недели смотреть, а, ну, я места называл, а так они, конечно, в чемпионской гонке, но чуть-чуть под другими, на других позициях находятся, но по существу это неважно.
Да, ну и переходим к футболу. Российский чемпионат, много событий в европейских, в Англии. Вообще был очень интересный матч Ливерпуль против Челси. Давайте подробно остановимся.
Да, вот, конечно, Англия... Ну, российский чемпионат мы сказали, сегодня все ожидают, естественно, матча Динамо-ЦСКА, без него тур этот 26-й неполный. Так что в ожидании главных событий находятся российские любители футбола. Ну, а что касается Англии, там, да, масса всего интересного. Россияне уже, конечно, знают, что в матче Тоттенхэма с Болтоном, выигранным Тоттенхэмом со счетом 2-0, первый гол забил Роман Павлюченко. Первую победу одержал Тоттенхэм, но все равно находится на последней строчке в турнирной таблице покамест. А вот единоличным лидером стал Ливерпуль, потому что в гостях в Лондоне выиграл он у Челси 1-0, и вот теперь у него стало 23 очка, у Челси осталось 20, и рядом с ним идет Халл, продолжает чудеса творить этот дебютант премьер-лиги. Теперь он гостевую победу над Вестбромвич Альбионом одержал 3-0. И вот Челси с Халлом имеют по 20 очков, делят второе и третье места. На одно очко отстает Арсенал, который выиграл у Вестхэма в лондонском дерби, одном из многочисленных лондонских дерби. Выиграл Арсенал 2-0 на поле соперника. Ну, значит, 9 туров позади в Англии, 9 туров и в Германии тоже прошли. И тут вообще сенсация. Новичок Бундеслиги Хоффенхайм возглавил турнирную таблицу.
Команда из крохотного городка, если я не ошибаюсь.
Ну, конечно,
просто с хорошим деревни, финансированием.
Да. Ну вот, да, ну ясно, что, видимо, еще и с хорошей игрой. Я, честно скажу, не видел Хоффенхайм в этом сезоне. Но думаю, что все-таки это не случайно. Выиграл у Гамбурга 3-0, тоже, естественно, одного из лидеров. Так что тут все, я думаю, вместе имеется у Хоффенхайма. Вот теперь у него 19 очков стало, у Гамбурга 17, и Гамбург еще даже откатился на третье место, потому что его опередил Байер, выигравший у Кёльна 2-0. У Байера 18 очков. Вот такие чудеса. Ну, что касается Франции, там никаких чудес нет, по-прежнему Лион на первом месте, хотя он в 10-м туре осечку-то допустил, и могли бы тут преследователи воспользоваться, но не воспользовались. Вообще ни один из лидеров не выиграл. Смотрите, Ассер Лион 0-0, Марсель вовсе проиграл дома Пари Сен-Жермен 2-4, Рен-Лиман 2-2, Ницца-Бордо 2-2, Тулуза-Монако 0-0. Ну и в результате Лион по-прежнему первый, 21 очко у него, у Пари Сен-Жермен 19, и там сразу Лиман, Бордо и Тулуза идут, у них по 18 очков. 8 туров сыграны в Испании и в Италии. В Италии вот тоже осечка лидера, ничья, и здесь как раз возникло сразу троевластие. Интер не смог выиграть у Дженуа 0-0, а Удинези взял верх над Ромой 3-1, Наполи добился гостевой победы над Лацио 1-0, и теперь по 17 очков у вот этих трех клубов, Удинези, Интера и Наполи. Ну и всего на очко теперь встают Милан и Фиорентина, оба одержали гостевые победы, Милан над Аталантой 1-0, Фиорентина над Палермо 3-1, так что тут, в общем, видите, одно очко и целых 5 команд. Ну и в Испании тоже обострилась ситуация, ибо Валенсия сыграла в ничью. Неудачный вообще, так сказать, тур для лидеров, да, в целом. Валенсия сыграла в ничью в гостях в Уэльвес Рекреатива 1-1. Ну а тем временем Барселона выиграла у Альмерии 5-0. Реал в более драматичной борьбе 3-2 у Атлетика из Бильбао. Ну и все, одно очко, разрыв у Валенсии 20, у Барселоны и Реала по 19. Ну, тут еще и Вильяреаль недалеко, у него 18 очков. Он, кстати, очень драматичный провел матч с Атлетико, 4-4, там команды поочередно вели в счете, Атлетико доигрывал там в меньшинстве, но все-таки сумел сравнять счет. В общем, матч был выдающийся. И, да, Вильяреал, как я уже сказал, 18 очков на четвертом месте, но тут тоже все очень и очень напряженно. Вот так мы пробежались по европейским чемпионатам, по ведущей пятерке, но, естественно, футбольную тему должны продолжить теперь и сообщением из, так сказать, жизни прекрасного пола, что ли. Женщины, как известно, тоже играют в футбол, и весьма неплохо порой. И вот как раз сейчас решающие матчи проходят, стыковые матчи за право попадания в финальный турнир чемпионата Европы, который состоится в следующем году. Футболистки сборной России оспаривают путевку в борьбе с командой Шотландии. Вот первый матч очень успешно провели в гостях они вчера. Выиграли 3-2 россиянки, теперь ответная игра 30 октября состоится здесь. Но вообще таких пар 5. И надо сказать, что для хозяев полей вчера очень был день неудачный. Или хозяек, правильно говорить. Вот шотландки проиграли россиянкам, чешки уступили итальянкам 0-1, испанки голландкам 0-2, а словенки украинкам и вовсе 0-3. И вот единственное, только вот в матче Ирландия и Исландия удалось избежать поражения хозяйкам поля. Тут ничья 1-1. Ну и, как я уже сказал, 29 и 30 будут ответные матчи.
Олег, ну а что можно сказать о сегодняшней игре чемпионата России? ЦСКА, Динамо, лидеры,
да,
встречаются.
Да, трудно делать какие-либо прогнозы. Естественно, ЦСКА так, ну, по всей логике, мне кажется, должен считаться фаворитом, потому что команда явно набрала ход, и вот победа, я думаю, победа над Депортиво Ла Коруньей, одержанная с крупным счетом 3-0 в четверг, я думаю, она не столько силы отняла, сколько, наоборот, придала, ну, в смысле, отняла, может быть, физических сил там немного, но придала моральных, таких, психологических гораздо больше, поэтому я думаю, что она даже на пользу пойдет армейцам. Хотя, вот, кто знает, столько сейчас речи про Дзагоева и Вагнера, что вот столько от них зависит, что вот интересно...
Справятся ли они с этим прессингом?
Вот в том-то и дело.
Ну что ж, это были новости спорта с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Смотрим телевизор». Ее тема. Познера поменяли на Швыдкова. Может ли что-нибудь измениться в телеакадемии, профессиональном сообществе и на самом телевидении? Эту тему обсуждают член Академии российского телевидения Даниил Дондуре и обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Ну, прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло обрушение. Под завалами находились 9 человек.
Тяжело стоять здесь. Я 6 лет назад. Последние минуты жизни.
Раненые при взрыве на Казанском пороховом заводе доставлены в больницу.
И начала переговоры о формировании правительства, которые зашли в тупик.
Гораздо чаще грабят банки в маленьких городках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17000.